Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Елена Глещинская, Алексей Красильников в студии. Лена, здравствуйте.
Доброе утро.
Как обычно, все самое главное, важное, значимое и интересное разбираем подробно у нас на сайте radiosputnik.ru, естественно, в соцсетях. И, естественно же, самые любопытные комментарии от наших авторитетных гостей студии, гостей эфира, попадают в телеграм-канал, на который можно бы и подписаться. Там, кстати, и наш коллега Михаил Шейнкман уже с прошлой недели активно работает. Ну и, естественно, освещаем все в прямом эфире. Увы, с трагичных сообщений приходится начинать этот час. В Мехико рухнул метро, мост вместе с поездом. Предварительные данные: 13 человек погибли, около 70 пострадали. Кадры, увы, по соцсетям расходятся очень быстро. Это, с одной стороны, огромный плюс, а с другой стороны, конечно, и страшная вещь эпохи соцсетей и интернета. Посмотреть все это можно, и действительно это впечатляет, внушает с самых трагичных
позиций. С другой стороны, там такая ужасная авария была, что хорошо, что так мало человек погибло.
Вы думаете?
Думаю,
Я думаю, любая авария, любая трагедия, где есть погибшие, это уже по умолчанию страшно. Естественно, хочется верить, что да, чтобы жертв было как можно меньше, чтобы и спасали дальше, и в самом этом инциденте трагичном не было жертв. Но в этом смысле, в какой-то мере, да, может с вами согласиться.
По информации местных СМИ, инцидент произошел на юго-востоке Мехико в районе станции Оливас и Тесонка. Мэр мексиканской столицы Клаудия Шейнбаум сообщила, что она направляется к месту крушения. Вот это видео, которое мы все видели, это опубликовал местный адвокат. Удалось заснять ему как раз вот этот момент крушения этой эстакады, которая как раз проходила над дорогой, на которой было очень много машин.
Собственно говоря, вот здесь это двойная была ситуация, что с одной стороны есть дорожное полотно, над ним находится эстакада, по которому двигался поезд. И все это дело, вот, увы, наложилось одно на другое.
Ранее местные СМИ сообщали о 50 пострадавших, потом о 60, вот уже 70 и 13 человек погибших.
Начиналось это все с того, что местные органы власти писали, опять же, в соцсетях, выражали надежду, что пострадавших, что жертв не будет. И вот по ходу дела, ну, действительно, это число, увы, возрастает.
Давай послушаем местную жительницу Мехико, Светлана. Она рассказала нам, что там происходит.
Метро пользуется очень много сейчас. И несмотря на то, что у нас ковид, все равно люди ездят на метро и продолжают ездить, поскольку у нас город очень большой и постоянные пробки, конечно, пользуемся метро. Их работа возвращается очень многие поздно. Поэтому я думаю, что оно, конечно, не было полным, как обычно это бывает. Народ, наверное, было. Исходя из новостей, упала вот именно эта конструкция, и до чего она упала. То есть, как это сейчас будет, наверное, разбираться и проверять. Советское метро, конечно, закроют, потому что это одна из линий, которая соединяет еще одни линии. Но эту ветку, это золотая ветка 12-я, ее построили, вот я говорю, в 2012 году недавно.
Вот, кстати, к разговору о работе веток метрополитена. Я, может быть, не совсем правильно понял перевод с испанского, но вот как раз к возвращению работы этой линии не планируют возвращаться местные власти. То есть что-то будет, видимо, по-другому устраивать. А тогда тут, наверное, ничего и не прибавить. Мехико — это один из самых крупных мегаполисов вообще на Земле. Мегаполис,
и самый крупный
ввиду...
метрополитен.
Да,
и один из самых крупных метрополитенов.
Да, я как раз к этому хотел подойти, что там не только сам Мехико, там еще и пригороды, естественно, в этом плане активно участвуют. Поэтому, да, действительно, возвращающиеся люди домой с работы, это можно себе вполне себе представить там, где метрополитен есть, где на нем ездят люди, и, увы, все это, опять же, накладывается. Будем, естественно, держать в курсе, рассказывать о каких-то новых подробностях, помимо того, что уже известно, помимо того, что рассказать удалось в прямом эфире. Ну а мы продолжим. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о стремлении к более стабильным отношениям с Россией, но при этом, естественно, сделал оговорочку, поселил соломку. Все будет, говорит, зависеть от агрессии, с которой будет действовать Кремль, от возможной агрессии, от уровня этой агрессии.
С этим заявлением он выступил в Лондоне, где встречались министры иностранных дел G7. Ну, и вот его цитата. «Мы не стремимся к эскалации, мы предпочли бы иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия будет двигаться в этом направлении, то Мы тоже. Ну вот мне что-то это какое-то дежавю,
садом.
Да?
Нет, у вас дежавю, у меня детским садом. Сначала ты сделай шаг, а я потом я как зеркало.
Мы уже сделали, типа. Не, мы уже сделали, а, уже сделали мы уже сделали каку, а вот если вы не будете нам отвечать, то будут вот так, да, вот. Отношения, ну, стабильны. Угу. Еще он тоже высказался про Китай, он тоже, ну, примерно в том же ключе. Наша цель не в том, чтобы пытаться сдерживать Китай, как оказалось. А вот то, что мы пытаемся сделать, так это поддержать порядок, основанный на международных правилах, в которые наши страны вложили за многие десятилетия.
Ну, и то есть... после этого, видимо, продолжил: мы не стремимся к эскалации, мы предпочли бы более стабильные, более предсказуемые отношения, если Китай будет,
слушай,
двигаться в этом направлении.
Слушай, у меня такое впечатление, что Блинкина вместе с Байденом откопали где-то, вот достали нафталинчик с дури.
Я не знаю, это, на эту тему можно очень долго действительно и шутить, и многое здесь действительно будет правдой, но вот и такие заявления приходится разбирать максимально серьезно. С нами на связи Юлия Богуславская, кандидат политических наук, доцент кафедры американских исследований, факультет международных отношений с ПБГУ. Юлия Константиновна, здравствуйте.
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 Юлия Константиновна, вообще стоит воспринимать всерьез эти заявления? Для чего они делаются?
Что-то в них выискивать, да?
Да, что-то в них выискивать, потому что на деле же все наоборот.
Ну, смотрите, как стоит к этому относиться? Представляется, что это стандартная американская внешнеполитическая риторика, в основе которой стоит идея о том, что Соединенные Штаты являются не просто сверхдержавой, являются своеобразным мировым лидером, который очередной раз показывает, что он может поощрять какое-то поведение других, наказывать за определенные действия. Ну, в общем-то, берет на себя такую достаточно серьезную роль регулятора того, что происходит в международных отношениях, ну, очень часто и не только в международных отношениях, но и во внутренней политике государств.
А подобные, вот. Подобные заявления, ну вот действительно к ним сложно относиться, кроме как к некому шаблону, кроме как к некой, не знаю, под копирку написанной речи, даже не программной, просто дежурной. На кого они ориентированы? Просто для того, что, ну вот выходит человек, от него ждут каких-то заявлений, тем более это была встреча министров иностранных дел стран Большой Семерки. Что-то, ну, наверное, принципиально значимое хотелось бы услышать, в особенности учитывая, что достаточно острые моменты разворачиваются прямо здесь и сейчас. И здесь вот такие дежурные вещи.
Ну, с одной стороны, рассчитано для внутреннего потребления, то есть Соединенные Штаты продолжат, да, играть значимую роль. Во-вторых, вы знаете, наверное, здесь очень важный момент – это стабильность. Для того, чтобы была определенная стабильность в том, что происходит в международных отношениях. И Соединенные Штаты вот будут проводить политику не такую зигзагообразную, как в случае Трампа, а вот действительно ту политику, которую Соединенные Штаты сформировали за долгое время. Я бы вот это прочитывала таким образом.
Юлия Константиновна, но все равно в любом случае все же сейчас отношения действительно напряженные. И все ждут от нового какого-то заявления американского политика, лидера, что-то новое. Мы хотим услышать хоть какая-то, чтобы надежда была, или уже хуже, или лучше. Ну, а вот получается вот такая вот стабильность непонятная для всех.
Ну, стабильность в данном плане и какой-то оптимистический посыл. То есть, в принципе, американская администрация несколько попыталась сгладить градус напряженности, ну, вот если говорить серьезно, потому что, ну, могли быть более жесткие заявления, да, на этот счет. То есть на риторическом уровне прозвучало заявление о том, что они не хотят, да, какого-то нагнетания отношений, они не стремятся к ужесточению давления ни на Россию, ни на Китай, то есть у них нет такой цели. То есть с их точки зрения, да, это должно звучать вполне многообещающим, ну а почему, собственно, санкции будут продолжаться и прочие вещи?
Ну да.
Соединенные Штаты, ну вот они в одностороннем порядке взяли на себя роль такого государства, которое обязано каким-то образом наказывать неправильное с их точки зрения поведение.
Вот, да,
мне очень понравилось, как вы сказали в самом начале, Константина, своеобразный мировой лидер. Вот уж действительно своеобразность. А раз про санкции заговорили, давайте про это тоже пару слов уделим этому моменту. Правда, не про американские, про европейские. В Евросоюзе сказали, что оставят за собой право ответить на московские санкции против еврочиновников. Об этом российский постпред Владимир Чижов получил такое сообщение в Еврокомиссии.
А дело в том, Дело в том, что его вызвали, так сказать, на ковер, чтобы осудить решение России. В Евросоюзе его считают исключительно политически мотивированным шагом без юридического основания. Но это имеется в виду и высылка России чешских дипломатов, и о том, что Россия собирается сформировать список недружественных государств, хотя это, по-моему, то же самое, что делается в самой Европе. Угу. Поспред России приезд Владимир Чижов уже прокомментировал вот такой вызов и сказал, что была отмечена важность дипломатических усилий по выправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем. Российская сторона вновь подтвердила свою готовность к этой работе. Так что вот все будет хорошо или не будет хорошо? Как вы считаете?
Ну, смотрите, конечно, ожидать, что российские отношения со странами Евросоюза наладятся, пока мы не видим, да, каких-то сигналов, указывающих на это. По всей видимости, мы должны смотреть, станет ли хуже и насколько хуже, да, из этих позиций исходить. Ну вот что касается санкций, то видите, мы сейчас живем в эпоху, когда санкции становятся самым популярным внешнеполитическим инструментом. С одной стороны, можно сказать, что это не так уж плохо, да, внешнеполитические инструменты бывают разные, они могут бить и более болезненно, тем более если это санкции, направленные против отдельных лиц, да, которые, ну, носят скорее такой символический демонстрационный эффект. Они позволяют, да, в какой-то мере выпустить пар в отношениях, в которых возникла напряженность. То есть, но несмотря на то, что вот существуют, да, на самом деле определенные позитивные черты, да, вот этой санкционной политики, но с другой стороны, наверное, нужно говорить и о негативных чертах, потому что вот, казалось бы, пусть и санкции символические, но все равно вот в медиапространстве постоянно Россия, постоянно ее в чем-то обвиняют.
Это, наверное, подождите, сразу... а что значит символический? Запрет на въезд, запрет на хранение финансовых средств, заморозка их финансовых средств. Вещь-то потенциально весьма серьезная. Я имею в виду не все подряд, естественно, а некоторые из этих санкций, они пусть и точечные, но вот такие.
Да,
Юлия,
да,
Константиновна, а вот я уж прошу прощения, может быть, я слишком как-то глубоко копнул, но не выглядит ли подобный ход, то есть вот именно вызвали, предупредили, отчитали на ковер, что, ну, несколько в замешательстве находится европейские чиновники. Почему? Поясню. Если ситуация с высылкой разведчиков, шпионов или сотрудников дипломатических ведомств, там понятно. Выслали, выслали. Все, один-один, ровно. А вот что делать дальше, если вот в такой ситуации продолжается достаточно уверенная, жесткая, понятная позиция, как-то вот неясно. И начинается вот это вот плавание, или я слишком серьезно здесь задумываюсь?
Но вполне возможно, потому что все-таки Евросоюз – это достаточно много государств, и речь, по всей видимости, идет о пересмотре всей европейской политики. Вероятно, есть государства, которые настаивают на более жесткой линии, есть государства, которые настаивают на более мягкой. Ну и ввиду того, что вот образовался, да, очередной дипломатический кризис, Евросоюз оказался, да, на некоторой развилке, когда ему необходимо будет принять решение действовать дальше, просто спустить пар, да, вот может быть, скорее всего, конечно, санкции будут, да, потому что если Евросоюз на это не пойдет, то есть, по всей видимости, в современной дипломатической реальности это будет означать то, что он принял, да, обвинения в России и серьезно их рассматривает. Объявление ответных санкций – это такой вот жест делегитимации этих действий. Вот. Но возвращаюсь, да, к своей мысли. Сейчас Европейский Союз на такой вот очередной развилке, когда отдельные страны, отдельные политические силы, даже, может быть, лучше было бы говорить, настаивают на ужесточение политики в отношении России, в то время как другие препятствуют. Ну и, по всей видимости, ну вот такая ситуация, опять же, будет иметь место, ну, всякий раз, когда будут в очередной раз вспыхивать противоречия, да, возникать медиа повода и так далее.
А не будет здесь немножечко, я даже не знаю, как сказать, иронично или наоборот, достаточно характерно, что вот, ну, наверное, самый значимый, судя по должности, человек, попавший под санкции, опять же, под ответные санкции России, это Давид Мария Сассоли, это председатель Европарламента, итальянец-то по национальности, а Италия, мне кажется, ее можно, эту страну, зачислить вот в список тех стран, про которые вы чуть выше говорили, и которые, ну, мне кажется, настроены, намерены или занимают более спокойную позицию по отношению к тому, чтобы каким-то мерам давления России подвергать.
Ну, на самом деле, если посмотреть на ту же Италию, да, многое зависит от того, о какой политической силе мы говорим, да, потому что, ну, все-таки сейчас во главе государства те силы, которые, ну, скажем так, более дружелюбно относятся к России, но, видите, здесь ситуация такая, что санкции объявляются не против конкретных государств, а против Евросоюза в целом. Поэтому под огнем этих санкций и оказываются, по всей видимости, видные чиновники, вне зависимости от того, какую они страну представляют, потому что они прежде всего чиновники ЕС.
Да, есть такая надстроечка из этой серии, что в первую очередь евробюрократ, во вторую очередь уже итальянец. Юлия Константин, спасибо вам огромное за подробный разбор ситуации. Юлия Богуславская в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну а мы продолжаем у микрофонов. Елена Гличинская, Алексей Красильников, председатель киевской делегации. В трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу отказаться от минского формата, если участники захотят отойти от главного вопроса о мире или скрыть свои истинные намерения.
И вот одним из таких вариантов может стать расширение состава переговорщиков. Во-первых, Кравчук предложил перенести дискуссию в Европу и привлечь к ней чиновников более высокого уровня. А вот сохранить нынешний формат, для этого нужно объединить выработанные за 7 лет вопросы в кластеры и рассматривать их вместе. Необходимо также усовершенствовать механизм воздействия на нарушение режима прекращения огня, добавил он.
Я вот, если честно, немножечко запутался вот в самих формулировках, в самих терминах, потому что я не понял, почему это ультиматум. Ультиматум обычно ставится как нечто последнее, ультимативное. Ну, собственно говоря, перевод с какого-то там с латинского языка, что-то последнее.
Я думаю, что...
Вершина. А здесь просто он предложил.
Я думаю, что...
Причем по согласованию с президентами и про встречу. Он тоже поговорил. И про кластер я тоже не очень понял. Там вот был, что второй, грубо говоря, вопрос невозможен без решения первого. Давайте вот этот момент поподробнее как раз провентилируем. С нами на связи украинский политик Владимир Олейник. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Владимир Николаевич, ну вот мне кажется, вот как Алексей заметил, почему говорят, что это ультиматум? Потому что вот риторика Кравчука какая-то стала агрессивной в последнее время. Что там происходит?
Но при этом в тексте, в словах, в содержании есть оговорки и про лидеров стран, и про встречи, и про другие переговорные моменты.
Это не текст, это же было его выступление
я имел в виду,
на
что
телеканале.
По содержанию,
да. Но так он говорил не очень по-доброму.
Вы знаете, я не психиатр, у меня нет специальных познаний в этой области, но попробую все-таки вместе с вами найти ответ на вопрос. Дело в том, что мне кажется, что сам Кравчук как-то возглавил старческий состав 95-го квартала. И Зеленскому это нравится. Я думаю, вот, например, заявление с пистолетом, десантом России, тому же Кучме не понравилось бы как президент. Я ее знаю немножко, стиль и так далее. А это в формате 95-го квартала. Один с пианино носится по сцене, другой с револьвером все время чистит и так далее. Они хайпуют. Вот повнимательно еще раз почитайте Минское соглашение. Они же прописаны во времени. Там посмотрите, с 0 часов прекратить. В течение 14 дней отвести тяжелое вооружение. Сегодня опять его вернули. На второй день начать переговоры и так далее. Все привязано во времени. Уже 7 лет прошло. А если 70 лет прошло, мы действительно будем еще выполнять Минское соглашение? Реально выполнить Минское соглашение невозможно. Надо признать это как факт. Это тупик. Какой может быть вариант? Прямые переговоры. С киевской властью? Да не будут вести они с киевской властью прямые переговоры. Для того, чтобы достичь чего? Чтобы в Донецке прошел марш СС Галичина? Или появились, например, памятники Бендеры? Какой предмет переговоров может быть с теми, кто ненавидит людей, которые отстаивают свою самостоятельность? И если взять Минское соглашение, скажите, кто разве Донбасс согласится, чтобы войти в состав Украины уже с проданной землей Донецка? Да нет, все поменялось. Поэтому надо искать иные решения. В чем смысл самих Минских соглашений, если брать в целом? Просто строгое предупреждение. Ребята, только попробуйте решить вопрос силовым путем, получите ответку. Вот это точно.
Можно ли каким-то образом связать вот эту, как раз как Лена подметила, усилившуюся, ставшую более агрессивной позицию Кравчука с тем, что как-то уже даже и в западной прессе, например, неприкрыто прогнозируют даты начала военных действий на Донбассе?
Но дело в том, что все, что происходит в районе Донбасса, сопряжено с ситуацией, которая будет происходить внутри России. Американцы играют эту партитуру. Надо усилят, надо ослабят. Они готовят все это для того, чтобы провести то, что было в Украине. Цветные революции. Вот завтра приезжает госпожа Нуланд с Блинкеном. Она уже первый зам руководителя Госдепа. Печеньки, думаете, привезет? Для Украины нет. Это уже печеньки будут для России. Она будет готовить серьезно с украинскими националистами, и властью она одна и та же, события, которые они хотят, чтобы произошли в России. Это правда. Поэтому и Донбасс будет использован в контексте «надо усилить». Усилим. Надо усилить Навального направление. Усилим Навального. Прибалты, «Северный поток-2» и так далее. Партитура в них очень широкая, чтобы играть на развитие внутренних событий в России.
А вот еще можно вас спросить про самого Кравчука. Вот, действительно, я раньше к нему относилась, первый президент Украины, более-менее так уважительно, потому что он долгое время не вмешивался в политику, и если что-то говорил, то действительно какие-то нормальные, серьезные вещи, объективные. Почему так сейчас он активно выступает? Вот он и общался с жителями Донбасса, и постоянно на эту тему делает какие-то громкие заявления. Зачем это?
Вот когда я вам говорил, что это вопрос психиатра, я не шутил. Вот сам Кравчук рассказывал такой эпизод, когда, говорит, пришли бендеровцы к ним в деревню, взяли всю семью Кравчуков, вывезли за деревню и хотели расстрелять. Но по дороге ехали бойцы Красной Армии, которые спасли их. После этого вы как-то можете понять, почему он бендеровцев понял? Это он рассказывал, это публично. Это в соцсетях, посмотрите. Это только психиатр. Но здесь есть один момент. Кравчук всегда плевал в спину. Он никогда не плевал в лицо президента. И тут он плюнул, конечно, предшественнику, за которого агитировал Януковича и Порошенко даже. И стал истребованный для Зеленского. Хайп. И, конечно, когда вам платят деньги, а ему платят хорошие деньги, то, как в борделе и в политическом том числе, за ваши деньги любое удовольствие, он хайпует, он истребован. И эта истребованность оценится Зеленским, потому что, я еще раз говорю, многие президенты таких бы фокусов, не терпели. А он хайпует, как и Зеленский. Я думаю, что Зеленский ему звонит, каждый раз говорит: «Леонид Макарович, молодец». Это старческий мораз. Я кажу, у нас народе як з лід, так і з розуму.
Владимир Николаевич, еще попросим вас тоже прокомментировать ситуацию с законопроектом, принятым во втором чтении, правда, еще 28 апреля. Согласно этому законопроекту, исключены некоторые нормы из земельного кодекса, расширены возможности для иностранных граждан на покупку земель на Украине, и есть мнение о том, что аграрный потенциал летит следом за промышленным.
Обещали, когда снимали мораторий, что не будут продавать, а вот сейчас все уже движется к тому, что, скорее всего, и иностранцы получат такое право.
Но заказчик-то требует. Заказчик-то сказал в 2014 году, мы вложили 5 миллиардов, мы получили страну. А что же мы получили в результате? Вы будете кушать самую вкусную землю, а потом нам перепродавать? Нет, ребята, мы должны иметь прямое право на приобретение земли. И там, например, есть такая Юлия Тимошенко, которая борется против продажи земли. Знаете почему? Потому что эта продажа проходит без ее участия и Порошенко. Я вспоминаю законопроект Юлии Тимошенко 2008 года, когда я выступил на фракции и просто кричал: «Вы что делаете? А знаете, что там было еще записано?» А там записано было то, что нет даже в законе Зеленского. Продажа земли иностранным государствам. И я спросил: а если немцы у нас купят, как мы будем защищать свои права? Военными? Вы понимаете, государством даже предполагалось продавать земли. Не иностранным компаниям, а государством. А я вам хочу вам сказать, это не кошерное решение, господин Зеленский. Вот он нас убеждает, что после этого будет поднят уровень сельского хозяйства. А я с добром вспоминаю Израиль. Я очень хорошо отношусь к Израилю, его достижениям в сельском хозяйстве. На 2 миллиарда продают. А знаете, сколько там земли продано в частные руки? 7%. А 93% в руках государства. Я хочу, как в Израиле. Поэтому это не кошерное решение, это чушь полная. В результате что мы получили? На заре своей независимости все убеждали, что мы кормим всю Россию, мы кормим Советский Союз. Сегодня по факту мы приобретаем в России свинину, мы приобретаем гречку, картошку, мы приобретаем целый параметр продуктов питания.
Павел Иванович, если я вас правильно понимаю, вы вот как раз к тому мнению тоже складываетесь, что, грубо говоря, уж простите за эту казенщину, аграрный потенциал уйдет вслед за промышленным. Спасибо вам огромное за комментарии. Владимир Олейник, в эфире «Радио Спутник».